Всем еще раз добрый вечер, или там добрый день, или доброе утро. С вами Роман Шапошников. Вот, мы возобновляем наше аудиовещание. Это наш второй выпуск. Вкратце скажу пару слов о комментариях по поводу первого нашего выпуска. Перво-наперво о критике моего голоса. Очень много критиковали мой голос, что я говорю очень сонно, очень скучно. Я принимаю эту критику. Я с ней согласен, но не обессудьте. Я вот такой, какой есть. Постоянно мы думаем о том, чтобы привлечь шоуменов к нашему радио. Когда мы их привлечем, будет интересно. И вообще я хочу, чтобы разные люди писали эти аудионовости. Так что, соответственно, если кто-то из наших слушателей хотел бы или мог бы принять в этом участие, мы бы были только рады. Можете связаться с нами по электропочте. Кстати, Боб уже записал какие-то три интересные то ли статьи, то ли еще каких-то материалов, но никак их не пришлет. Как пришлет, обязательно мы их выложим на сайт, вы послушаете вот другой голос и, видимо, вообще другой тип ведущего. Так, ну а теперь по спортивным новостям. Для нас, для покеристов, какие новости наиболее интересные? Понятно, футбольные. Поэтому начинаем с футбола. Вот буквально пару минут назад закончился матч. «Зенит» сыграл в ничью с «Ювентусом». И поэтому практически потерял шансы на то, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Точнее, шансы есть, но они заключаются в том, что ему нужно побеждать «Реала» на его поле. Вот. В этом случае он набирает 8 очков, догоняет его. И тогда, кстати, по-моему, еще проходит, если я не ошибаюсь. Сейчас идет матч «Батэ» с «Реалом». «Батэ» играет в Беларуси. К сожалению, проигрывает 1-0. «Батэ» команда очень симпатичная, она понравилась, видимо, всем, кто следит за футболом. Это их первая проба. Выступали они очень симпатично. Но пока счет 1-0 в пользу «Реала», правда, игра не закончилась. Если они вдруг проигрывают, то они уже точно... Нет, даже у них останется теоретическая возможность, чтобы выйти. Для этого надо выиграть... Нет, по-моему, вообще даже не остается. Вот. И «Динамо Киев» сегодня еще играла. Играла с «Арсеналом». Бесславно проиграла 1-0. Там сказать особенно нечего. Что еще с футболом? Закрывается стадион «Динамо», который в Москве. Более 20 тысяч зрителей пришли в субботу на стадион «Динамо» поприветствовать своих любимцев, которые, кстати, завоевали бронзовые медали, и отдать дань уважения стадиону, который закрывается на трехлетнюю реконструкцию. «Динамо» теперь будет играть, кстати, в «Химках». Поэтому, скажем, ребята из нашей команды, живущие около «Динамо», смогут вздохнуть спокойно. Играть, да и вообще и жить им станет на 3 года проще. И вот по поводу «Спартака» пару заметок. После выхода первых новостей ко мне подходили многие люди и обсуждали со мной, что мое понятие о том, что «Спартак» — это народная команда, это не более чем миф. А на самом деле она, видимо, какая-то другая. Ну, я не знаю, может быть, это и миф, но у меня создается стойкое впечатление, что «Спартак» — это команда, за которую болеют массы, за него болеют все. За него болеют фабрики, заводы, а теперь в нынешней реальности даже и менеджерские коллективы. Ну, это как бы дело личное, кто-то болеет за одних, кто-то за других. Но про футбол на этом все, теперь пару слов о моем любимом виде спорта, о биатлоне. Начинается новый биатлонный сезон. Сборная России очень сильно обновилась. Обновилась отчасти и даже в главную очередь в связи с конфликтом между Федерацией биатлона России и спортсменами. Более того, даже можно сказать, что из-за конфликта между спортсменами и лично президентом Федерации биатлона, уже бывшим, Александром Тихоновым. Этот конфликт привел к сильным изменениям состава и, кстати, к пессимистичному настрою на саму Олимпиаду 2010 в Ванкувере. Существует, сейчас бытует мнение, что на этой зимней Олимпиаде мы впервые возьмем очень мало медалей и свалимся даже ниже 4-го общекомандного места, которое имели на прошлой Олимпиаде. Вот, Александр Тихонов перестал быть президентом Федерации биатлона. А знаете, кто стал? Михаил Прохоров. Михаил Прохоров – знаменитый бизнесмен. Все вот как обычно. Где федерации, там интриги и подковерные разборки. Говно это приходится хлебать спортсменам. И вот что особенно обидно. Александр Тихонов, он ведь спортсмен выдающийся. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как лучший спортсмен 20 века. В спортивном мире он просто божество. Он 4-кратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, 19-кратный чемпион СССР и обладатель Олимпийского ордена славы. А пришел работать чиновником, и все стало отвратительно. Спортсмен, уходящий в чиновники, обречен. Спорт измены не прощает. Помните Александра Карелина и как он проиграл свою Олимпиаду и почему? Вот так-то. К биатлону еще раз. Первый этап Кубка мира начнется 4 декабря в шведском Остерсунде. Кстати, в нем может не принять участие Бьерн Дален. У него проблемы с желудком, там какое-то отравление. А значит, шансы наших парней существенно улучшаются. Кроме того, в нашей команде, и особенно у женщин, вообще очень много декабристок. Так в биатлоне называют спортсменов, у которых пик результатов приходится на начало сезона, на декабрь. Так что смотреть будет интересно. 4 декабря, Эстерсунд, болейте за наших, смотрите биатлон. Вот почему я так много сказал о биатлоне? На мой взгляд, биатлон сам по себе гораздо ближе к покеру, чем футболу. Собственно говоря, все циклические виды спорта, к которым относится биатлон, где нет возможности забить гол в ворота или в корзину, а надо выкладываться на длинной дистанции, не имея каких-то реальных сигналов твоих успехов, это и есть виды спорта, которые, по сути, ближе к покеру. Вот лично я большой любитель биатлона. И вас к тому же призываю. Посмотрите, я думаю, вам понравится. А теперь мы переходим к новостям уже профессиональным нашей команды. Только что, на прошлой неделе, у нас прошла первая выездная школа нашей компании, школа «Покер Москву» в Санкт-Петербурге. Я был только на первом дне, на открытии школы. Дальше я уехал, у меня были дела в Москве. И вот здесь сегодня со мной в студии Сергей Калыхматов. Привет, Серега.
Приветствую.
Вот. Я беседую с Сергеем Калыхматовым. Он, во-первых, директор нашей покерной школы. Во-вторых, именно он вел первую школу в Питере. И в-третьих, он вообще мой очень старый коллега. Вот я недавно задумался, сколько, когда мы с тобой познакомились, сколько лет нам было?
Ну, лет 20 прошло точно, может, даже больше.
Ну, мы играли с тобой в шахматы вместе,
да? У Погосянца там мы занимались. Нам было с тобой лет, наверное,
12. Мне было 11.
Ну, да, мне, видимо, было 12 лет в то время.
Вот, мне было, по-моему, 11 тогда, а сейчас мне, по-моему, 37.
Ну,
итого 26 лет.
Значит, лет 26-27, да.
Да, уже более четверти века мы с тобой друг друга знаем. Поэтому мне трудно здесь сидеть, имитировать, что я беседую с интересным и незнакомым гостем. Да. Знаю я тебя прекрасно. Поэтому
но интересный просто... все же гость.
Конечно,
хоть гость очень хорошо интересный. Знакомый, да?
Да. Ты поэтому расскажи все про школу в Питере, а я потом задам какие-то интересующие меня вопросы.
Я постараюсь пройтись как бы, да, по главным моментам, по наиболее интересным. Вот. Ну, скажу главное, школа мне очень понравилась, потому что публика была действительно интеллигентная, то есть я понял по-настоящему, что такое питерская интеллигенция. Ну, потом школа как была первая все же, да, люди, видимо, стали в очередь долгое время, то есть в нашем листе ожидания, да, они очень хотели эту школу, ждали ее, очень как бы ждали, и действительно, ну, как бы публика подавала вас отборная, то есть те люди были глубоко замотивированы, то есть они очень хотели заниматься. Ну, и, соответственно, поэтому занятия, конечно, прошли очень хорошо. Ну, занималось нас 7 человек, один из них был менеджер казино. Поэтому с организацией проблем никаких, конечно, не было. То есть все было организовано на очень высоком уровне. У нас было отдельное место, где нам никто не мешал.
В каком казино занимались?
Это было казино «Гудвин». Это одно из лучших казино Питера, насколько я понял, одно из самых крупных. Там играют в покер, но играют очень высоко, 200-400. Как бы, да. Ну, по московским меркам это кажется
рублей.
Да, рублей.
Это значит для 7-15 долларов, что ли?
Да, для Москвы это, конечно, не очень высоко, может быть, да, но для Питера это действительно большие деньги.
Нормально.
Это реально большие деньги.
И для Москвы
да.
Нормально. Они играют в Техас или в Омаху?
Они играют в Техас.
В да. Техас.
Да, в Техас, да.
Сейчас в Москве не так много дорогого Техаса. Угу.
Можно то есть игра в Питере есть. Скажем, нет игры, видимо, низких лимитов, да, но игра высоких лимитов существует. Ведется активная игра в Питере в этом плане, да. Вот. Идея была в том, чтобы вести в Питер игру низких лимитов. В частности, как бы, одной из этих, как бы, идей, это как бы наша школа осуществила, получается, фактически, да. То есть люди, которые окончили нашу школу, они, я так понял, не собираются друг с другом расставаться в дальнейшем, да, это некий костяк, который будет собираться играть дальше, 25-50 рублей. У них уже есть договоренность с менеджерами. В общем, они будут все подтягивать своих друзей, то есть привлекать знакомых и так далее. То есть я так понимаю, что даром все это не прошло. То есть будет некое новое движение. Скажем, игра по недорогим ставкам 25-50, может, 50-100. То есть эта ниша пока в Питере не заполнена абсолютно. Да? Скажем, такой игры там практически нет. А такая игра нужна, и люди хотят играть по таким ставкам.
Ну, кстати, она была раньше, у них такая игра, рассказывали, да, вот ребята питерские, было заполнено 4-5 столов дешевой игры, а сейчас в силу тех или иных причин нет.
Ну да, такая игра, видимо, нужна, люди так, видимо, хотят играть. Я буду надеяться, что будет.
Слушай, да, а Гудвин, он ведь расположен абсолютно не в центре. У него есть плохой такой момент, что он расположен бог знает где.
Это да, это одна из питерских фишек. Я еще раз как бы вспомнил вот этот с мостами. То есть у них вечная отмазка, когда куда-нибудь опаздываешь, что мосты развели, да. Действительно, очень удобно, кстати, да. Но в плане удобно в плане отмазки, в плане поездки, на самом деле, конечно, жутко неудобно. К тому же так получалось, что, в общем-то, хоть занятия оканчивались официально 12 часов ночи, так, я обычно сидел с ними допоздна. То есть там до 3-4 ночи, потому что людям очень хотелось поиграть, я не мог в этом отказать. Поэтому у меня были все время проблемы с обратной поездкой. К счастью, как бы, ну, люди были интеллигентные и порядочные. Меня все время кто-то из них подвозил постоянно.
На вертолетах?
Да? Нет, они как бы просто знали обходные пути. Поскольку они были на своем как бы транспорте, да, соответственно, и хорошо знали город. Там в проекте можно было. Так, там есть так называемый вантовый мост, через который, кажется, можно приехать в любое время года. Ну, просто по нему очень долго ехать. Ну, плюс там, как раз, даже когда мосты разводятся, есть все время какие-то там паузы, 15-20 минут. Какие-то мосты сводятся, какие-то разводятся. Если хорошо знать этот график, то проехать можно всегда практически. Вот, таким образом мы всегда проезжали как бы без проблем. Ну, беседуя по дороге о чем-то приятном.
А ты застал разведенные мосты?
Застал. Мне сказали, что они перестают как бы разводить где-то через неделю после моего отъезда, когда уже более-менее холодно будет в Питере. А я пока еще как бы был в таком, в общем, режиме, что было еще более-менее тепло.
Ну, то есть у них еще не закончилась навигация?
Не закончилась навигация,
ты видел,
да,
разведенные мосты?
Да, навигация для них была важна. Они сказали мне, что, ну, к сожалению, ничего не поделаешь. То есть очень много грузов приводится по реке. То есть реально. Поэтому вещь очень важна была. Ну, как-то не сильно, в общем, повлияло на самом деле. Вот. Туда ездил на метро. Очень, кстати, интересно было вот, питерское, кстати, метро.
Секундочку, но прикол внутреннего трафика. Когда мы с тобой в первый день были и поехали на школу, все три центральные станции метро были закрыты. И Гостиный двор, и Сенная площадь.
Я это учел.
И как ты ездил на метро?
Я спросил у старожилов, как проехать. Публика, опять еще раз повторяю, очень интеллигентная, вежливая. Мне подробно объяснили, как удобнее всего сделать. Оказывается, недалеко от того места, где я жил, было метро Садовое, который имеет всего одну пересадку до того метра, который мне нужно, соответственно, да.
Ты на нем ездил?
Да, отлично, да. Я на нем ездил каждый день, соответственно, да, было очень удобно. Я миновал все пробки, поскольку люди, которые добирались на машинах, как бы остальные, как бы, да, обучающиеся, они все время опаздывали там на минут 15-20, потому что пробки были реально страшные. Я думал, такие пробки только в Москве. Нет, в Питере пробки тоже, на самом деле, не слабее. То есть из центра выехать невозможно было в принципе. Ну, поэтому, как бы, я очень похвалился за то, что я ездил на метро, что не повелся на идею проехать с комфортом на машине. Скромно сделал метро, купил себе два жетончика.
Там, кстати, а там еще монетки эти
пластмассовые? Там монетки, да.
Пластмассовые, да?
Забавно так. Нет, там они не железные. Медные, похоже, да, эти монетки, в принципе, да. Вот все по ним спокойно ездят, да. Ну, когда спускаешься в метро, еще не такое, что ты в Москве. Разницы на самом деле никакой. То есть, ну, метро обычное. Даже засыпаешь в вагоне стоя.
Ну, отлично.
То есть, все как обычно, да. Нормальная рабочая обстановка.
А скажи, пожалуйста, Серег, вот мне интересно, ученики питерские в сравнении с учениками московскими. Что общего, что
разного? Я не знаю, насколько характерна это была группа для обычных питерских учеников.
Я
еще
понял,
раз повторяю, группа была особенная, да. Почему мне очень понравилось с ними заниматься? Люди были очень сильно замотивированы. Это раз. Во-вторых, они действительно очень хорошо все схватывали на лету и очень быстро. То есть, знаете, что очень продуктивно, они все прекрасно понимали, как бы, да. То есть объяснение до второго раза не требовалось никому.
Я столкнулся с такой интересной особенностью, которая когда-то была в Москве, но которой уже давно нету, и я вот прям ее вспомнил заново. Особенность это недоверчивость слушателей. Когда мы пришли и начали рассказывать, они с самого начала относились с таким недоверием. Ну, типа, приехали двое жирных тараканов из Москвы, что-то здесь рассказывают, нам вещают. И они задали кучу таких вопросов, я понимаю, с таким поросячим подтекстом, типа, а кто вы, а почему вы приехали, почему вы нас учите?
Это и в Москве бывает такое, да.
И в Москве тоже бывает?
Бывает, конечно.
Вот я что-то давно не встречал.
Ну да, мы просто давно с этим не сталкивались, потому что как бы уже слишком известны, может быть, наши имена в этом мире, да. Но поначалу такое бывало.
Ну
да.
И как вот с этим дальше?
В Питере, они же первый раз с этим столкнулись. В Питере наша школа пока вообще не раскручена, как бы, да. Mm-hmm. То есть для них действительно было альтернативой пойти либо к нам, либо там кому-то еще. Там есть же многие люди, которые предлагают, в принципе, да, якобы подобное же обучение. Uh-huh. Вот, соответственно, поэтому, ну, как бы действительно, люди не знали реально, кому им идти, да. То есть делали просто выбор на основе каких-то советов друзей, может быть, чего-то еще. И они, конечно же, хотели за свои деньги получить реально качественное обучение. Поскольку все же я еще раз скажу, что для Питера все-таки это деньги большие. То есть $700, которые они заплатили, да, это не те $700, которые в Москве. То
есть, они там 750 платили.
Тем более 750. То есть за них эта сумма очень реальная, действительно реальная. То есть немногие себе могут позволить. То есть вся группа состояла из бизнесменов реальных, uh-huh. которые очень хорошо зарабатывают. Не было ни одного человека как бы со стороны случайного. То есть все были, в общем, люди, которые просто, ну, действительно могут себе позволить такую сумму. Большинство, видимо, не может позволить такие расходы, как бы, да.
Ну, так и вот это недоверие, оно как-то сказывалось?
Во-первых, оно было объяснимо, как бы, поэтому меня ничего не оскорбляло, не обижало, как бы, ну, да. Конечно. Это было вполне, как бы, нормально. Одного даже интересно было. Uh-huh. То есть сам процесс заключается в том, что ты получаешь удовольствие от того, что во время рассказа, да, это недоверие полностью исчезает uh-huh. и сменяется обратным совершенно, как бы, да, uh-huh. полным доверием, удивлением, как бы, восторгом и прочим, да. В этом и есть творчество, как бы, знаете, с людьми, почему мне это нравится заниматься этим. То есть, когда я прихожу в группу, люди, которые я вижу первый раз, uh-huh. и когда через 5 дней меня там продолжают, скажем, аплодисментами там и как угодно, в принципе. То есть вот это как бы есть, может быть, чуть ли не самое важное, что заключается в процессе обучения. То есть действительно, да, меня проводили очень хорошо. То есть...
Я слышал, тебя провожали стоя с аплодисментами.
Ну, да, да, было такое, потому что, как бы, ну, люди, не знаю почему, но они очень впечатлились.
Ну, отлично, то значит, им понравилось.
Я так понимаю, что для них это полностью перевернуло все их представления вообще о покере, как бы, да. То есть они поверили в это, поверили очень сильно, причем поверили с подробностями, они поняли как, что, почему действительно, то есть все стадии борьбы, там флоп, там ривер mm-hmm. полностью, они все это знали, а знали всю структуру целиком. То есть они поняли, что это реально и верят в это полностью, абсолютно. То есть они готовы начать играть, очень хотят. Они приставали к менеджеру клуба, чтобы он организовал им игру срочно, 25-50, mm-hmm. сказали, что давай, ну что это там. Каждый день к мне приставали, кстати, с этим вопросом. Как раз нас один из менеджеров, как раз на самом месте обучался. Uh-huh. Вот этими вопросами доставали во время каждого дня занятия. Я так понимаю, что не достал он того в итоге, потому что ребята серьезные, то есть они не оставят его в покое, то есть он должен сделать им эту игру.
То есть отсюда вывод, что в Питере вполне возможно в Гудвине теперь будет дешевая игра.
Я почти уверен, да. То есть, да, единственный проблем, да, опять-таки, нет хорошего менеджмента, нет организации, как бы, да, покера в Питере.
А мне понравился парень, который вот учился в школе.
Вадим?
Был... Нет, Вадим это вообще... Вадим Смирнов, это отдельное да. спасибо.
Он менеджер, кажется, Александр. Работу. Александр да. менеджер Гудвина. Очень хороший парень, да. Очень умный, продвинутый, действительно.
А как фамилию его не знаешь?
Фамилию не знаю, но насколько я понимаю, он, в принципе, действительно может что-то организовать. Угу. Вот. К нам на группу ходил второй менеджер, Сергей. С ним я не очень хорошо был знаком, он просто пару раз играл с нами на занятиях практически. Uh-huh. Тоже работает в Гудвине. В общем, я настолько понял, да, что они, в общем, люди довольно-таки деловые, и, в принципе, они могут все это организовать.
Ну, мы будем надеяться, что у них все сложится удачно, и мы, во-первых, сможем продолжить сотрудничество, а во-вторых, для тех, кто нас слушает в Питере, имейте в виду, что недорогой кэш, который каждый человек может потянуть и получить удовольствие от игры, вероятнее всего теперь будет в Гудвине. Так что, если что, звоните туда. Или звоните Вадиму Смирнову, которому особое спасибо за то, что он провел серьезную работу и организовал нашу школу в Питере. И Александру, менеджеру Гудвина, который тоже принимал в этом участие. Сергею вот очень понравилось работать с вами. Значит, я тоже да. доволен. Спасибо вам. Серег, теперь один вопрос, который я давно тебе хотел задать. Вообще Питер, как тебе понравилось? Что ты сходил? Чего
вот
посетил?
Тут я... что немножечко был, конечно, не на высоте. Когда я планировал поездку в Питер, я предполагал, что посещу многие места, которые для меня важны. Скажем, музей Достоевского, еще какие-то культурные, скажем,
я еще тогда хотел мазу с тобой заключить, что ты ничего да. дальше магазина не сходишь.
Причем я был уверен, что я везде схожу, как бы, да. У меня уже был некий график, да. план составлен, да. Так. Получилось, конечно, как всегда. То есть я, как обычно, спал до 6 вечера, после этого ехал на школу. Ну, причем на это были... С одной стороны, конечно, объективно, поскольку мы заканчивали игру очень поздно, как бы, да. То есть я не мог сразу приехать обратно. То есть я возвращался домой к утру, часам к пяти, как бы, да. После этого, конечно, читал книжки, это, в этом не мог себе отказать, да. Ложа спать в 9 утра, не раньше, да. Поэтому просыпался только к школе.
И сразу бежал на школу.
Да. Но я все же надеюсь, что будет еще школа в Питере, я буду ее проводить, и я все же посещу все, что хотел посетить.
Я понял.
Это важно, это принципиально.
Особенно неожиданно для меня было вот про музей Достоевского. Я как бы догадывался.
Это стильно он... очень. Это стильно.
Но он, наверное, есть в Питере, а ты не знаешь, где он?
Он есть. Я где он, не знаю. Просто мне рекомендовали его посетить. Понял. Интеллигентные люди питерские. Они просто, видимо, думали, что я сразу же туда пойду, действительно. Как бы,
ну,
да,
хорошо, поедем на следующую школу, я постараюсь тоже поехать, и тогда сходим.
Ну, возможно, да. Забавно было... Когда я ехал обратно, довольно-таки смешно.
А,
да.
Да, ну-ка.
Да, так получилось, что...
На чем ехал?
Я ехал на поезде.
А туда мы ехали на самолете.
Да, туда мы ехали на самолете. А на поезде ехал как раз, который едет всю ночь. То есть он пол первого ночи уезжает из Питера, в Москву приезжает где-то в 10 часов утра. Так получилось, что со мной ехали фанаты «Зенита». Они ехали на матч «Зенит-Спартак» в Москве, да. И, видимо, купили билет почти на весь поезд, поскольку даже в вагоне СВ как бы некое количество их присутствовало, на самом деле, что меня удивило, да. И, конечно же, шум был страшный. Люди боялись выходить из своих купе. То есть рекомендация проводников была, что закрывайте купе. То есть все сразу легли спать. Практически тут же не думая, да. Проводницы тоже боялись открывать купе. Закрыли все туалеты, чтобы не было бардака. И только бесстрашные директор вагона ресторана с официантами, да, наоборот, зазывали себе всех фанатов, но они предварительно надели шарфы на себя зенитовские.
Ага.
То есть сидели за столиком с этими шарфами, говорили, давайте, давайте, всех там идите.
Ага.
Ну, естественно, что кассу они делали очень хорошую, то есть выручка была, конечно, потрясающая, да. Ну, к счастью,
а ты сходил в этот ресторан?
Я успел поесть, пока не пришли эти фанаты.
В ресторане,
есть, да.
Ага.
То есть они пришли позже. Я спокойно посидел, поел. Фанаты где-то часам трем собрались в ресторане, да. Почему? Я понял, что это было сделано с определенной целью. То есть им нужно было градус поднять свое настроение. Для чего? В 4 часа утра была остановка в Балагое.
Так.
Я не спал в это время, естественно, да. Вышел на перрон посмотреть. И застал совершенно мистическую финальную картину.
Ага.
Перрон огромный, снег белый, чистый. На нем стоит 400 человек фанатов «Зенита». И скандируют хором речевки. Ими кто-то руководит, там один, там несколько человек, в принципе, да. Там держивают, руками машут. И вот они непрерывно в течение часа кричали разные совершенно вот эти лозунги. Вот пользу нет.
Какого часа? Сколько он там стоит?
Он тут долго стоял. Мне казалось, что час стоит. Может, полчаса. Но Благое стоит довольно-таки долго, на самом деле, реально, да. И вот все это время не кричали. То есть, конечно, это было забавно, весело. Вот. Народу ему не спал практически.
Кстати, «Зенит» выиграл у «Спартака» 3-1 и занял, по-моему... По-моему, все равно он не попал в кубок.
Ну, то есть не зря они все же кричали, получается. Да,
но выиграли они очень хорошо у «Спартака», убедительно. К вопросу о «Спартаке» еще раз.
Да.
Слушай, хотел еще спросить у тебя, пользуясь случаем, расскажи об экспериментальной группе и вот об экспериментальном обучении в нашей компании. Ну, пару слов, что это такое?
Хорошо. Дело в том, что раньше, когда мы набирали учеников, да, мы не могли набирать слишком много. Скажем, учеников я имею в виду на индивидуальное обучение на контрактной основе. То есть человек заключает договор с «Покер Москву» и играет там, скажем, там, в течение какого-то времени, и в то же время проходит обучение. Вот. Раньше практически этим занимался только я один, то есть я обучал людей, скажем. Да. У меня, естественно, был физический предел, то есть, скажем, ну, максимум 10 человек я мог брать. Вот. Поэтому, в общем-то, как бы не очень развивалось это направление на школе. Да. То есть у меня было какое-то количество учеников все время, но, скажем, не очень много. Да. В последнее время мы решили этот проект расширить, благо тому оказались действительно как бы обстоятельства помогающие. Скажем, у меня выросло поколение учеников, которые сами, в принципе, способны стать учителями,
да.
Способны обучать других. И вот они уже набирают теперь себе учеников, тем самым создавая экспериментальную группу большую. То есть потенциально это может быть человек 50, даже 100, скажем так.
То есть, иными словами, любой, кто хочет попробовать обучаться по контрактной системе, а может сейчас по-прежнему связаться с нами и пойти к тебе в экспериментальную группу, набор куда пока открыть.
Да, но обучать буду уже не я, скорее всего, да, а мой ученик. Тем не менее, я буду контролировать процесс, я буду полностью курировать весь процесс обучения и буду присутствовать на многих занятиях. Вот до половины.
Чего нужно? Собеседование, тесты?
Очень
чего?
Важно пройти собеседование, как бы. Собеседование провожу, провожу все же я, как бы сам, да. И я стараюсь уже определить на этом собеседовании характер человека, прежде всего. Даже не способности его покрыть, а характер. Нам очень важна в этом случае дисциплинированность человека, порядочность его и ответственность, и трудолюбие.
Понятно. А скажи еще, Серег, вот раньше необходимо было обязательно подать там 20 или 30 тысяч рук для того, чтобы заключить контракт, который ты рассматривал. Сейчас, насколько я понял, это не обязательно?
Сейчас это не нужно, поскольку мы как бы снизили требования, поскольку проект экспериментальный. То есть фактически, говоря грубо, мы сейчас берем практически всех, как бы, да. тех, кто хотя бы прошел собеседование. Да. Со временем, я думаю, что требования будут все более и более жесткие, когда у нас будет подходить насыщение этих групп. Да. Поэтому как бы, ну, я рекомендую как можно быстрее к нам приходить, соответственно. Да. Пока еще требования более-менее мягкие. То есть пока мы действительно берем практически всех.
А скажи, пожалуйста, кто из твоих учеников, если можешь, назови имя, помогает тебе в этом проекте?
Вячеслав Надеждин осуществляет наибольшую помощь. Да, Слава Надеждин, да. Он на сегодняшний день наиболее талантливый и наиболее способный из моих учеников. Он играет очень сильно.
То есть когда-то он учился у тебя еще в контрактных обучениях много лет
назад? Он до сих пор у меня учится. То есть до сих пор как бы я обучаю его по контракту на самом деле. Поскольку процесс обучения все же не исчерпаем. Я и сам до сих пор учусь играть в покер. Я сам еще очень многого не знаю. Поэтому мы все находимся в неком процессе все же, да, перманентном.
И вот. Как у него получается работать с группой?
Ну, он пока делает первые шаги, он пока работает 2 месяца. Тем не менее, уже очень хорошо получается. Это все же совсем другое направление. Играть самому чуть как бы людей, да. Здесь уже необходим некий опыт, жизненная зрелость какая-то, да. Но умение отличаться от других людей. Поэтому мы не были уверены, что у него это получится, да. Но у него получается все очень хорошо. Благодаря чему? У него есть такое качество. Он очень обязательный. Если что-то ему поручаешь, он это делает всегда. Поэтому даже если ему трудно, он берется и выполняет всегда, как бы то ни было. Поэтому я думаю, что с ним будет все в порядке. Вот, скажем, сейчас меня его группа радует больше всего. То есть в его группе, в принципе, уже есть люди, которые потенциально сами станут потом учителями. Поскольку он действительно очень хорошо с ними занимается, и его группа на сегодняшний день наиболее сильная. Они стабильно выигрывают, приносят хороший плюс. Есть другая группа, скажем, да, пока они, может быть, не настолько успешная, но они только пока в самом начале пути. Я думаю, все у них тоже будет хорошо.
То есть сколько, если можно, всего сейчас учеников учатся в экспериментальной группе?
Сейчас учатся примерно 15 человек в экспериментальных группах, да. Но мы, я думаю, будем брать еще.
А кого-то из этих выгонять будете?
Обязательно будем. К сожалению, да. На самом первом этапе мы раскинули сеть слишком широко. Мы брали вообще всех, поскольку проект был только в самом начале, в самой стадии эксперимента. Выяснилось, что это не очень хорошая идея. Несколько людей, которые мы взяли, ну, явно не готовы для игры. Они, в принципе, не хотят, как бы, плюс по своим качествам характера на это просто не способны. Люди безответственные, несерьезные. Их мы, конечно, будем безжалостно выгонять. Поскольку ни им, ни нам этого не нужно совершенно. Мы только время потеряем. Они потеряют свое время, мы свое время потеряем. Зачем нам это делать?
Понятно. Вот напомню, что мы сегодня беседовали с Сергеем Колыхпатовым. Серега, спасибо тебе, что ты пришел, что ты рассказал прежде всего про школу в Питере. Я думаю, особенно для ребят в Питере это будет интересно. Спасибо за рассказ про экспериментальную группу. После следующей школы мы тебя обязательно еще раз пригласим и продолжим беседы. И об этих вопросах, и о тех других, которые возникнут.
Хорошо.
Спасибо тебе. Всем до свидания.
До свидания всем.
С вами работали Роман Шапошников и Сергей Колыхматов. Пока, ребята.